Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «В настоящее время». В эфире программа «Археология». Районы, кварталы, жилые массивы, как пел Рома Зверь. Что мы знаем о спальных районах? Спальные районы, в которых живет большая часть городского населения России. Археология периферии в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Скромная детская площадка, необорудованная территория для мусорных контейнеров. До кафе несколько остановок на автобусе. Самый короткий путь к автобусной остановке – тропинка, которую размыло дождем. Все это и даже больше можно увидеть в десятках дворов Москвы. Иногда над тем, чтобы дворы были комфортными и ухоженными, работают сами жители. Часто им для этого не хватает средств, организованности и просто возможности согласовать свои действия с властями. «Двор-улица» – проект, направленный на благоустройство дворов и улиц Москвы, на создание уникального и, главное, удобного пространства для жителей дворов и кварталов. Сегодня в рамках проекта разработана карта периферии Москвы от МКАД до Третьего транспортного кольца. «Двор-улица» – проект об осознании проблемы и ответственности горожан за свой двор. Участие в работе проекта и благоустройстве своего района может принять каждый.
У нас в гостях Алексей Новиков, урбанист, президент компании «Хабитатум».
Добрый день.
Добрый день. И Алена Шлиховая, куратор того самого проекта «Двор-улица», о котором было сказано в нашем стартовом сюжете. Ну и, собственно, разговор, я думаю, хотел бы построить относительно вообще того, чем периферия является для российских городов, для городов вообще. Является ли это просто некой функцией, куда люди отправляются спать, а жизнь основную они проводят в городе? Или это некие пространства, которые можно наполнить настоящей жизнью? Ну, первый вопрос, который я хотел сказать, какая вообще основная единица, вот микроединица городского планирования? Что это? Микрорайон, двор, квартал?
Ну, вообще это город.
Это главное. Я имею в виду микроединица.
Микроединица, как бы, на микро, да, пожалуй, это микрорайон. И, разумеется, что архитекторы смотрят на это как на фрактал, то есть они как бы планируют и дом, и двор, и улицу, и микрорайон, и затем все остальное. И в этом весь смысл градостроительства и архитектуры, да, переходить из разных масштабов, из одного в другой. Но в целом это, конечно, микрорайон. А в Москве это в особенности так, поскольку это город по идеологии фордистский, то есть это город, созданный как такое трехчленное деление.
Фордистский, в смысле,
центр.
Под автомобиль создан, да, что люди приезжают, или что
нет,
там как
нет,
бы кончается...
Нет, это фордистская философия. Это город, который на самом деле должен производить и работать. Административный центр, индустриальные зоны промышленные, да, и жилые спальные кварталы.
Районы,
все,
да,
функции разделены. То есть это полностью не соответствует современной концепции того, каким образом все должно быть, и поэтому главная проблема Москвы, как перестроить его из фордистского города в город постиндустриальный. Это фактически Детройт, только в 10 раз больше. Вот так застраивался.
А когда он стал фордистским? В какой момент? Это хрущевская застройка? Хрущевско-брежневская вот эти мегарайоны?
Нет, это 30-е годы, 30-е, конечно. Да, это 30-е годы. Это вся идеология генерального плана 30-х годов. Он был очень умным, интересным. Там предусматривались, разумеется, различные свободные резервные зоны для того, что мы не знаем, для будущего развития. Но по идеологии, конечно, мало того, что он был фордистским, и тогда это было модно, да, и, конечно, Россия была не просто в этой идеологии, а у нас, например, там просто были заводы Форда в огромном количестве в стране, да, это даже таким образом связано. Но еще, ко всему прочему, это, конечно, была государственная экономика, не рыночная экономика, она планировалась сверху, и к несчастью, многие архитекторы этому были рады очень, и тогда возобладала, вот, в частности, идеология таких архитекторов, как Ахитович, Ладовский. Это гениальные совершенно архитекторы, гениальные градостроители, но они все свои концепции переводили в доктрины. Они считали, что вот так и должно быть. Ладовский планировал из Москвы параболу, Ахитович делал линейный город.
Ладовский вообще хотел до Петербурга вытянуть.
Да. И ладно бы, это концептуально очень интересная история, да, то есть размышлять над этим интересно, понимать, как человек себя ведет там в линейном городе или в параболическом, но они это чувствовали как доктрину, потому что все было возможно. Если власть это принимала как важное проектное решение, она это все делала и воплощала.
То есть люди как биомасса, которую направляют в определенные сосуды, да, сформированные в этом авангардном таком конструктивистском мышлении.
Ну да, как трудовая масса скорее.
Ну да, трудовая, да. Ну, отчасти и биологическая, потому что, например, когда я смотрю различные рекламы жилых комплексов, там очень сильно подается вот эта репродуктивная демографическая функция. Здесь у вас детский сад, здесь у вас школа, вот аист прилетел, принес вам ребенка, вот так как владите, размножайтесь, вот вам ячейки для этого. Алена, а вот двор я хотел спросить. Вот у вас проект называется «Двор улиц», мы о нем еще конкретнее поговорим, но в принципе в российских городах больших, вот этих фордистских, Москва, Екатеринбург, там, Челябинск, существует такая единица, как двор? Или это какая-то ушедшая патриархальная натура, ребята
мне
нашего
кажется,
двора?
Ну, смотря что считать двором, потому что если, не знаю, пытаться как-то типологически это описать, то, наверное, двором является какое-то внутреннее пространство замкнутого квартала, когда застройка жилая идет по периметру какого-то жилого лота, в центре есть пространство двора. Но в целом, как бы то, чего мы придерживаемся в проекте «Двор улица» и чего мы отталкивались, что вот в этих больших микрорайонах, там, в свободной планировке, в хрущевках, не знаю, там, каких типовых микрорайонах, в них есть вот эти пространства, не сформированные, не замкнутые, открытые, очень как бы сложно читающиеся именно с планировочной точки зрения, как двор, но при этом это внутренние пространства района, которыми люди как-то пользуются, ну, совершенно по-другому, не как даже открытым общественным пространством. Они живут в этом месте, они как-то его сами идентифицируют, обживают, там где-то есть разбросанные, не знаю, детские те же площадки или еще что-то, и сказать, что
ну, как бы, что-то, что-то другое. Это вообще, наверное, мы смотрели, такие, мне кажется, вот глядя на такие дворы московских районов, это вот база элемент, это детская площадка.
Ну, не только сборная, там, да, спортивные,
где там и школьники собираются, да, естественно, и мамы с колясками вечером.
Есть еще
вечером,
много пустырей.
Да.
Вот. Ну, в общем, как бы мы в проекте называем и это двором тоже, потому что это просто жилое пространство. И для нас, как бы, двор – это, прежде всего, жилое пространство, чем-то сильно отличающееся от общественного именно по своему какому-то назначению, потому как люди его ощущают и переживают. Вот.
А улица... Алексей, вообще в современном, вот у вас в этом проекте «Двор улица», который здесь я еще раз хочу проанонсировать, очень интересно, у них есть свой сайт, он вместе с «Инлиберти» делался, и там на сайте записаны записи нескольких интересных выступлений, в том числе там есть одна лекция Григория Ревзина, где он говорит, что вот институт улицы умер, как он родился, и улица умерла. Она существует сейчас как социальный институт, улица, вот в этих периферийных районах?
Ну, в периферийных районах точно нет, там нет даже физической, морфологической улицы, и в этом основная проблема спальных районов Москвы, поскольку они построены в концепции свободной планировки, там улицы в принципе как бы не должно быть, да, и Ревзин говорит о том, что улица с приходом многоквартирного дома перестала быть улицей, она стала как институтом, поскольку фасады, это репрезентация своего там, своей социальной роли, там, богатства, продажи там, своих товаров и так далее, это все как бы ушло. Да? Ни социальной значимости не осталось, ни экономической, и вот эти многоквартирные дома, они в морфологическом пространстве улиц, они как бы чужеродный элемент, они не являются ячейками, поддерживающими институт улицы, как говорит Ревзин. А вот спальные районы, это вот фактически, опять же, он говорит, что это произошло убийство улицы, но они созданы вообще как бы в другой концепции, как бы одним из авторов такого рода планировки был знаменитый французский архитектор Корбюзье, и человек абсолютно гениальный, как архитектор, абсолютно просто, пожалуй, такой вот обскурантистский урбанист, потому что то, что он писал в сопровождении своим проектом, например, проект Уазан перестройки Парижа, это просто катастрофа. На самом деле, если кто-то видел это, как это устроено...
Я видел то, что он планировал для Москвы, собственно. Да. Весь центр Москвы должен был быть разрушен.
Да.
Корбюзье, так сказать, извиняюсь вам, как архитектор, но это известная строчка Бродского, да?
Да.
Корбюзье-то общее с Люфтваффе, что оба постарались от души.
Лучше вид на этот город, если есть бомбардировщик. То есть как-то так, но во всяком случае спальный район, он вообще как бы лишен некоторого экономического обоснования. Да, это был именно район, который исходил из неких представление о комфорте. У Корбюзье там было вообще еще деление на социальные страты. Менеджер в одном доме, значит, рабочий в другом доме и так далее. До этого в советских микрорайонах не дошло, но эта концепция стала государственной доктриной. И, собственно, экономика этого района, экономика торговой улицы была абсолютно разрушена.
Ну, отчасти, кстати, дошло, да? Mm-hmm. Были же эти элитные дома, были, распределители, так сказать, ну да, ну, я не знаю, там вот мой район, Крылатская, понятно, что есть известные там дома, там Ельцинский дом, еще какой-то, известно, что есть там корпоративные дома ФСБ, где-то там с другой стороны с молодежные там такие рабочие поселки, пятиэтажки, то есть частично, в общем, вот это советское сословное общество, оно в этих районах воспроизвелось. Алена, а вот все я хочу спросить, вот сейчас Алексей действительно говорит, и вслед за тем, что Григорий Ревзин говорил, что многоэтажный дом убил вот эту концепцию улицы. А что же сейчас происходит, вот когда я еду по окраинам Москвы, по окраинам города, и вот эти вот 30-этажные монстры, все эти условные новые Ватутинки или Балашиха, где там они уходят по полям до горизонта, эти дома. То есть эта проблема еще больше масштабируется? Ну, что, что делать с 30-этажным домом?
В каком плане, что с ним делать?
Нет, вот как бы ваша идеология, она не учитывает вот таких вот этих муравейников, человейников.
Нет, почему? Мне кажется, тоже учитывает. Мы просто как примеры для каких-то, не знаю, пилотных проектов, там, каких-то первых итераций мы брали немного другие типологии, но в целом, как бы, ну, не знаю, можно, наверное, сказать, что в нашем проекте такая главная мысль заключается в том, что качество, как бы, среды, качество жизни в городе зависит не от того, как, какой дом, да, какая типология застройки, а от того, насколько грамотно ты планируешь пространство между зданиями. И между какими зданиями, это уже как бы второй вопрос. Они могут быть совершенно разные. Там где-то могут быть такие огромные новые микрорайоны, где-то пятиэтажки, хрущевки и так далее. Но суть именно в том, что как бы находится между ними, за их стенами.
Вот. Это фактически вот идеология лечения пространства планировкой новой организации вот этого междомового пространства, потому что вот микрорайоны, их это даже не пятиэтажки, да, их там настолько много и там так много народу живет, что их реновации там не подвергнешь даже в течение там 50 лет. Это огромное совершенно бремя, поскольку вот такая планировка распыляет потоки, она не дает возможности там садиться малому и среднему бизнесу, который составляет элемент нашего комфорта. То есть это бремя на валовом продукте страны. 60% население живет вот в таких вот спальных районах. Они не конкурентоспособны как элементы городской среды, которые создают доход, да, потому что, ну, городская среда создает ренту, и чем больше ренты она создает, на самом деле, часто тем более комфортно люди себя там чувствуют, потому что рента создается вот этой вот сервисной экономикой, которая окружает нас, да, она снижает количество автомобильных поездок, она дает нам возможность ходить пешком, получать все эти услуги в пределах дня. И микрорайон этого не дает, микрорайон это все убил, естественно, да. И вот что теперь с этим делать? Вот двор улицы – это одна из таких концепций настройки территории, очень мягкой, очень тонкой. Отдавая себе отчет в том, что не могут быть изменены эти дома, и снесены там, и так далее, архитекторы должны сделать что-то. Да? И вот есть несколько такого рода проектов, а это один из них.
Ну что, насаждение жизни, вот обратно, как бы инъекция жизни в эти районы, которые были созданы как просто функции в этом корбюзианском механизме?
Ну, можно и так сказать, да. Но это фактически создание некого интересного пространства, в котором люди могли бы существовать, и на которое среагировал бы в том числе и бизнес. Да? Но я имею в виду бизнес такой сервисный.
Ну, понятно, создал, бизнес первых этажей, да. вот это все.
И сейчас вот есть там проекты, которые так или иначе пытаются решить эту проблему, да, там создание некой торговой площади, это вот развитие вокруг советских кинотеатров таких комьюнити-центров, там создание не только торговых центров, но и некоторых таких, в том числе и торговых площадей, и развлекательных, и рекреационных. И это очень важно, потому что советские кинотеатры были распланированы ровно так, чтобы туда была возможность ходить людям из окружающих микрорайонов. И вот появляется некоторое пространство и площадь. Это один способ решения проблемы. Второй способ решения проблемы – это вот двор улицы. Это, по сути дела, создание возможности каких-то потоков людей. Да? А так они просто разбегаются, потому что вот это вот зеленое неоформленное месиво или там парковка внутри этого круглого еще такого микрорайона, очень микрорайон, ну ничего там сделать, понятно, нечего, да, и все это очень далеко. Невозможно глазом проследить там последовательность магазинов, например. Это вот то, что англичане или американцы называют eye-walking, когда вы видите улицу и понимаете, что вот вы сейчас тут в пределах получаса все совершите, что вам нужно. Да, покупки и так далее и тому подобное. Так что, да, вот с этим надо что-то делать. У меня огромное подозрение, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП России примерно 20%, ну, чуть, может быть, больше, там, 21% создается малым и средним бизнесом. Это все городская история. В Японии 60%, в Польше там 45%.
В Германии, по-моему, еще больше.
Еще больше, там под 70%, да. Там, и так далее. Да? То есть это все где-то там около 50% и выше процентов в воловом продукте таких крупных экономик.
Грубо говоря, это недокапитализация городской периферии,
конечно.
Которая является как бы потенциально огромным таким инвестиционным резервуаром, да, и мы из-за неправильной планировки, неправильных там прав собственности не можем
ей. Не можем ее эксплуатировать, не можем раскрыть этот потенциал. И понятно, коррупция, понятно, административные барьеры, но они не могут отвечать за 30% ВВП. Да, это что-то явно другое. У меня большое подозрение, что это именно это. Недоразвитость вот этих вот городских пространств, которые не дают возможность там просто сесть предприятию. Потока не хватает. Если советский планировщик назначал, тут будет парикмахерская, тут будет обувная мастерская, да. Тут будет продуктовый магазин, тут аптека. А сейчас они там не сядут. И в том числе возникает история, если делать кальку вот этих микрорайонов сейчас и предусматривать там первые этажи под вот такого рода функции, это бессмыслица. Люди все равно туда не пойдут. Они сядут в автомобиль и уедут в торговый центр. Они сделают это только тогда, когда будет другая планировка. И вот Двурулица – это попытка вот этого полутона, да, между таким абсолютно бесчеловечным вот этим вот микрорайоном, квартальной застройкой там конца 19 века. А это вот такой полутон в эту сторону. Мы отдаем себе отчет, что квартальной застройки там быть никак не может, да? Сносить это невозможно. Это нужно каким-то образом лечить. Да. И вот это вот терапия.
Алена, а есть какие-то районы, которые вам кажутся более удавшимися, еще если идут из советской истории?
Удавшимися?
Ну, с точки зрения дворовой жизни, с точки зрения своего лица, идентичности, возможности человека осуществить свой жизненный цикл, оставаясь на районе.
Ну, мне кажется, есть. И, наверное, интересно вспомнить, вот если найти какие-то изображения, то, как должны были выглядеть эти микрорайоны, как на самом деле планировали, то можно обнаружить, что какое-то благоустройство там было предусмотрено, и на самом деле довольно неплохое. Там, если вот взять, например, пример с черемушками, то там довольно хорошее, как бы считается, даже реализованное, да, есть там с какими-то водоемами внутри, еще с чем-то. Даже в этой свободной планировке ты понимаешь, что само пространство может быть очень интересным, приятным, да, оно очень сильно отличается от того, что мы там привыкли считать хорошим общественным пространством там, в центре города, в историческом, но оно какое-то другое, свое, по-своему ценное. В большинстве просто микрорайонов и других каких-то жилых районов, которые позже застраивались, в них как-то не дошло до этого этапа реализации, сдавались дома, как бы про землю и про пространство вокруг, забывали, что ли, не доходили. Вот. И, собственно, наверное, некоторые говорят, наверное, в этом есть часть правды, что Двурулица, она как бы доделывает немножко эти районы жилые до того состояния, в котором они изначально как бы и задумывались на самом деле, но в котором, к сожалению, никогда так и не были реализованы. И есть еще другой интересный момент, что между вот историческим центром города, Москвы, и вот этими жилыми районами на окраинах, есть такая как бы переходная зона, которая состоит из особенных довольно кварталов, в которых смешивается как раз, с одной стороны, квартальная застройка, например, там кусочки каких-то не до конца реализованных сталинских генпланов, которые там по магистральным застраивались, и как раз свободные планировки, которые как бы к ним сзади, там, с обратной стороны так прилипало. И кажется, что вот в этих единицах там получается довольно интересный микс разных типологий. И мы вот такие кварталы рассматривали как, наверное, такую первую очередь, в которой можно было бы сделать эти Двурулицы, потому что там очень часто попадаются какие-то кусочки недостроенных улиц или проспектов, или еще чего-то. И, в принципе, сама среда там достаточно богатая, можно ее как бы... там нужно меньше усилий приложить, чтобы докрутить ее до какого-то состояния.
У меня один из любимых моих патриот своего Крылатского, мне кажется, это один из примеров удачной городской застройки, потому что, мне кажется, он планировался уже перед элементами Олимпиады, и даже после Олимпиады, вернее, да, сначала объект, и после Олимпиады начал строиться, это начало 80-х, как такой выставочно-показательный объект. Я смотрел старые советские урбанистические фильмы. И вот сейчас, через 30 лет, живя там, я понимаю, что многие вот те задумки урбанистов советских, они сработали в Крылатском. Вот. Ну, в частности, там, конечно, он парк открыт, там большая спортивная инфраструктура, но даже вот такая вот магазин, аптечная, дом быта, вот эти вещи, они... В принципе, работают, и район достаточно расшит, открыт. Это программа «Археология». Продолжаем наш разговор об урбанизме. У нас в гостях сегодня Алексей Новиков, урбанист, президент компании «Хабитат», и моя Алена Шлиховая, куратор проекта «Двор улица». И такой своего рода предновогодний эфир, потому что, естественно, Новый год – это ирония судьбы. Ирония судьбы – это фильм про урбанизм, про то, как были безликие советские микрорайоны, когда ты мог попасть в Москву или Ленинград, перепутать их запросто, потому что одинаковые совершенно принципы планировки, никакой местной идентичности. О том, как существует идентичность московского района, рассказывает Екатерина Пятибратова, житель района Бабушкина, в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой.
Главной причиной, почему я выбрала этот район, вообще было то, что он очень зеленый. Здесь в округе три парка. Раньше вообще не задумывалась о таких вещах, как тротуары, фонари, а в последнее время поняла, что у нас в районе вообще с этим как-то все удивительно хорошо. Я поняла после того, как погуляла в других местах. Например, вот все тропинки, которые обычно протоптаны людьми, когда все ищут самый короткий путь, они у нас все заасфальтированы. То есть ты не идешь в каше в какой-то, ты не пытаясь сократить, тебе не приходится делать какие-то большие обходы, просто идешь по тротуару и все. Совсем недавно у нас осветили вообще все, что можно было только осветить. Раньше на этой площадке, вот где мы стоим, можно было погулять только в светлое время. Сейчас здесь так светло, что просто, мне кажется, ночью здесь светлее. Вот сейчас зима, все серое, а ночью здесь очень ярко. И даже как-то раз я сама написала в управу района, чтобы сделали фонарь, потому что мне было темно ходить. Это абсолютная правда. Я поняла, что что-то мне темно и страшно. Я написала и, как мне показалось, получила какую-то отписку вообще. Мы, возможно, рассмотрим ваше предложение. Это было в сентябре. В ноябре поставили фонарь. Я думаю, судя по тому, что здесь осветили все остальное, наверное, это уже как-то было в плане. Но... Мне приятно, что там, где мне нужен был фонарь появился. То есть не где-то в другом дворе, в каких-то левых местах, а в нужном мне месте. Конечно, управа района, если не ошибаюсь, то так называется, должна этим заниматься. Но до тех пор, пока жители будут относиться к дому и к двору так, как, например, в нашем дворе, то есть у нас много что делают, но сами жители, если честно, относятся ко всему наплевательски. Ну вот элементарно у нас в подъезде постоянно мусор выбрасывают мимо мусоропровода. У нас рисуют на стенах. У нас загажен лифт. И мне кажется, проблема здесь вообще не в управе, не в государстве, а в самих жителях. До тех пор, пока это будет так, делать что-то, мне кажется, бессмысленно.
Разруха не в лифтах, разруха в головах. Екатерина Пятибратова, житель района Бабушкина, в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Алена, а вот... Вы исследовали проблемы местной идентичности. Где люди... можно ли вообще построить в большом городе, постсоветском, такую идентичность, чтобы возникло нечто подобное, я не знаю, бору, вот то, что, да, называется neighborhood. Или даже, скажем, там, не знаю, в среднеазиатском городе, вот там, я не знаю, в Ташкенте, ну, там даже в более мелких городах сохранялся вот этот вот махаля, да, такой низовой уровень идентичности. Вот что-то такое существует в районах? На районе?
Ну, мне кажется, на самом деле, что вот это мнение, что все районы как бы там одинаковые и у них нет никакой идентичности, это немного, наверное, все-таки ошибка, потому что если поговорить там с людьми, которые конкретно в этих районах живут, то они как-то очень хорошо знают, чем их район там лучше или хуже другого, чтобы они, ну, не знаю, что они там в нем больше всего любят, ценят и так далее. Но там, не знаю, мои родители, которые тоже живут в одном из таких районов, ну, могут с уверенностью сказать, что вот у них очень замечательный район, а вот соседний какой-то не очень хороший. Вот, но в проекте мы, конечно, мы не исследовали, наверное, прям идентичность каждого района Москвы, ну, то есть, чтобы специально как-то определить ее и типологизировать, там, что в разных районах есть какие-то особенные вещи. Но, в принципе, делая проект для какого-то района, конечно, там первое, на что ты пытаешься обращать внимание и выявлять, это то, там, как люди этим районом пользуются, не знаю, что для них там может быть наиболее ценно. Вот. Ну, то есть, как они относятся к нему именно лично.
Алексей, вот с идентичностью, как в Москве может ли появиться, но я уж не мечтаю, чтобы Москва превратилась в Лондон, там город тысячи деревень, как они всегда сливались, все эти остались свои, да, очень сильные, мощные идентичности, да, вот я житель Хаггерсмита, я как бы не лондонец, а с другой стороны вот там или Фуллама, но что-то подобное может возникнуть, и из чего оно возникает?
У меня большие подозрения на этот счет, и я не думаю, что то, если это не возникнет, то это плохо. Просто у нас совершенно как бы другой тип городской жизни, и, кстати, у очень многих есть спрос на анонимность проживания, на отсутствие каких-то вот таких тесных связей, и это в Москве очень серьезно. Мы делали исследование 4 года тому назад, именно ровно этой проблемы. Мы пытались понять в социальных сетях, каким образом люди выражают там какие-то свои взгляды на тему комфорта, безопасности в отношении тех или иных мест в Москве. И побочно обнаружили, что люди пишут только о центре в рамках Садового кольца. Все остальные территории, где живет 10 миллионов человек, вот эти вот спальни, им просто неинтересно. Они об этом не пишут. Да? Возможно, они об этом как-то говорят и так далее, но в соцсетях это не видно. И вот это вот интервью Екатерины, которое вы взяли, оно очень показательное. Это просто восхитительное интервью. А речь идет...
Это какая-то новая идентичность, по-моему, нет?
Это вообще, на мой взгляд, не идентичность. Это некое гражданское состояние, это активизм и так далее. Это запрос на благоустройство, который должен осуществляться руками самих жителей. Идентичности тут нет. Тут нет там ни Little Italy, ни какого-нибудь Нью-Йоркского
здания.
Нет. Этого практически не существует. И когда я смотрел это интервью, мне вспомнилось замечательное совершенно произведение Вениамина Петровича Семенова Тяньшан. Это сын того самого Тяньшанского, который перепись населения в России организовал, который Тяньшань открыл и так далее. И вот он написал книжку «Живописная Россия». И когда вы открываете эту книжку, вы обнаруживаете, что он описывает страну, столь разнообразную в природном отношении, в культурном и так далее, по губерниям. То есть ничего подобного, например, какому-нибудь Гантеру в Соединенных Штатах бы в голову не пришло, потому что для него штаты, это какая-то там политическая жизнь. А дальше он описывает страну, разделенную там, у него есть книжка «Nine Nations of America», да?
Да.
То есть 9 национальных. Здесь это не работает, и не работает никак ни на общенациональном уровне, ни на низовом. А это какое-то вот свойство нашего российского общества. Есть по этому поводу даже статьи. Вот там Леонид Викторович Смирнягин написал статью о спатиальности русской культуры, не пространственность. Да? То есть вот этих вот сообществ здесь не складывается. Они складываются ситуативно. Я говорил с несколькими московскими депутатами, которые обнаруживают такие довольно мощные сообщества локальные, только по каким-то негативным вопросам. Вот, например, там аптека, и вдруг они поняли, что там вокруг концентрируются наркоманы, да, там их покупают.
Или
там,
парк вырубают.
Или парк вырубают и так далее. И вот тогда вот начинается вот какое-то объединение, спасение и так далее. А вот такой позитивной повестки, немножко такой фестивальной, да, креативной, что вот мы там бабушкинские, а вот мы мариинские там, и так далее, ее почти нет, либо она незаметна в публичном пространстве.
Патриаршие. Вот, ну, правда, немного скандально было из-за шума, когда там жители патриарших объединялись.
Но это опять проблема там общегородских каких-то ситуаций и локальных. Вот они сошлись в этом месте, да?
Ну, знаете, да, здесь я соглашусь, но мне кажется, я очень, так сказать, понимаю, откуда это берется. Это берется от давления государства, потому что вся наша жизнь – это жизнь государственная, вся российская жизнь. И на уровне губернии, и на уровне отдельных городских единиц. В любом случае, государство продавливает свою линию. Вот сейчас буквально вот сегодня мы говорим, и для меня это тоже такая болезненная проблема. Сегодня там проводятся большие слушания, и, может быть, вы слышали, лишают Звенигород городского статуса. Я там живу фактически в окрестностях Звенигорода сейчас. Вот, и у меня на глазах этот старинный русский город 700-летней истории с одним из известнейших в России монастырей, с уникальным природным ландшафтом подмосковной Швейцарии, делают пригородом рабочего поселка под названием Одинцово. То есть земли сельских поселений, которые вокруг Звенигорода, они переводятся в фонд городских поселений. Одинцовские муниципальные образования. Что значит, что их сейчас, вот сейчас примут это решение, начнут начнут застраивать. И вот на глазах, при том, что существует сильная звенигородская идентичность, люди там собираются и, так сказать, и гордятся. Вот у нас Верхний Посад, вот у нас монастыри, вот у нас Москва-река. И на глазах лишают Звенигород местного самоуправления, лишают статуса города, сливают с огромным городским поселением и начинают застраивать вот этими вот бетонами. Так что мне кажется, что проблема прежде всего в политике государства здесь.
Я с этим согласен, да. И мне кажется, что вот эта вот жизнь в рамках такого государственного давления единства, это и, собственно, привело к тому, эта жизнь привела к тому, что скорее вот люди отталкиваются от каких-то коллективных действий, а не приближаются к ним. Но обратите внимание, все равно идентичность — это, как бы сказать, это спасение, да, там спасение Звенигорода, это спасение подъезда от мусора, от граффити и так далее. А вот почему-то не почти,
ну, да,
что позитивные
повестки, какая-то вот повестка. Проактивные, да.
Да, и, возможно, в этом нет ничего страшного, потому что вот когда мы начали заниматься исследованием социальных сетей, мы поняли, что там идентичности хоть отбавляй. И не то, что вот в русском человеке нет этой идентичности, она, конечно, там есть, но она просто по-другому устроена. Пространственным образом она выражается очень слабо. И мы действительно, вот мне очень нравилось этот проект археологии периферии, название археологии здесь очень точно. Мы все время вытаскиваем, любуемся какие-то вот фрагменты этой идентичности, любуемся ими, когда там в каком-то Лондоне, там они просто в глаза вам бросаются, да, сразу. Да. Болельщики за клуб Челси в одном месте, за Тоттенхэм в другом. Там миллион каких-то других социальных, не морфологических с точки зрения строения города, не архитектурных обстоятельств, а именно социальных, общественных. Okay. Происхождение мигрантов, проживание в этом месте долгое время, и там какие-то клубы и так далее и тому подобное. Вот то, что называется социальный капитал, да, вот этого здесь пока нет, и я не уверен, что это будет. И я не уверен, что это следует огнем и мечом насаждать, потому что по-другому устроена жизнь. Это люди, это некоторый свободный выбор российских горожан.
Ну, свободный. Мне кажется, что это подспорный выбор, который, так сказать, по необходимости, по диктатам государства, потому что все-таки социальный капитал, он уже капитализируется и в чисто материальный, да, и физический капитал. И это то, чем богаты страны, то, чем богаты общества. Да, во Франции там Деголь не может управлять Францией, в ней там 435 сортов сыра. Вот он, социальный капитал, региональная идентичность. И, ну, не знаю. Алена, а вот ваш вопрос еще раз к Двуулице. Вы занимаетесь только регионом от вот этой полосой от Садового до Третьего транспортного кольца?
Нет,
а
от ТТК до МКАД.
Далекие? А? До
как
МКАДа?
Раз от ТТК до МКАД.
А, от ТТК до МКАД.
Да.
Понятно. А то, что прежняя вот эта московская вся программа была «Моя улица»,
да, это
вся эта реновация, это все центром только занималось?
Реновация – это как раз вот этот бублик между Третьим транспортным кольцом и МКАДом. «Моя улица» – это все, что внутри Садового.
Внутри
получается.
Садового все эти
вопросы. Но сейчас уже немножко не только внутри Садового, сейчас уже и в элитные магистрали какие-то, еще части.
А она закончилась, «Моя улица»? Или это такой как бы постоянно возвращающийся
Нет,
проект.
«Моя улица», по-моему, закончилась сейчас.
В рамках Садового кольца, а дальше там планы какие-то совершенно гигантские.
Да-да-да, но сейчас начинается вроде программа «Мой район», которая как раз должна заниматься жилыми районами на периферии города.
А, именно жилыми?
Да.
И вы как-то взаимодействуете? Ваш двор-улица – это как бы блюпринт такой, да, проект, или это уже есть какие-то конкретные решения, которые реализуются на муниципальном, на городском уровне?
Нет, вообще мы начинались, ну, как бы, когда двор-улица возникала, никакого моего района не было, это как две совершенно разные вещи, но сейчас в последнее время к нам начинают потихоньку приходить, там, вот, приходили несколько муниципальных депутатов, какие-то жители активных районов и так далее, на волне вот этой повестки с программой «Мой район», он как раз тоже. И, ну, есть какое-то общее ощущение, что, по идее, «Мой район» могла бы, ну, как бы, взять на себя ответственность за реализацию каких-то пилотных проектов «Двор-улиц», но, к сожалению, там пока какая-то другая логика. Я не беру сейчас точно как бы ее объяснять и описывать, не очень хорошо понимаю, как это устроено. Но кажется, что вот эта программа действительно как бы может стать шансом к тому, чтобы как-то развивать жилые районы не точечно, там, заменяя площадки одну на другую, а все-таки внося какую-то систему, работая с планировкой, там, с организацией потоков и так далее, что, в общем-то, цели и у двор-улиц, и у этих программ, ну, такие глобальные, в принципе, одни и те же, вот, но подход немного разный.
В вашей планировке двор улицы как вы решаете проблему автомобилей? Потому что, как я понимаю, сейчас вообще одна из главных проблем любого района – это заставленность машинами. Да, да, запаркованность, да, у вас это называется?
Ну, не знаю.
Хорошее, да, хорошее слово. И с другой стороны, это же от этого много проблем возникает. Это межевание, разгорожение пространства. Люди везде ставят шлагбаумы, так что там и в двор не пройдешь и так далее.
Но нас вообще часто спрашивают, что вы делаете с парковочными местами, потому что вы там вот пешеходные маршруты прокладываете, а как же парковки? Но мы не урезаем какое-то количество парковочных мест обычно. Мы действительно передвигаем эти места там с одного места, может быть, чуть-чуть на другое. В общем, как-то просто действительно внося больше организации, ну, какой-то организованности в это пространство. Не сокращая там количество автомобильных проездов или вообще их убирая, или там парковочных мест, а просто, не знаю, перенося, возможно, чуть там подальше или делая их чуть компактнее, чтобы дать возможность как бы пешеходам ходить по пространству, которое не перерезается автомобильными проездами там или парковками, а машинам все-таки дать какое-то другое место, где они могут спокойно стоять.
А вообще не возникает идея выноса автомобиля за пределы микрорайона? То есть оставить возможность подъезда, там разгрузить сумку с продуктами, но затем ты выводишь машину куда-то на периметр.
А вот куда на периметр? Можно выводить ее на как бы на обочину вот дорог, которые обрамляют как раз микрорайон. Угу. Но это тоже как бы не всегда удобно, там не так много места, мне кажется.
А есть такие решения? Вот как, Алексей, как существуют какие прогрессивные решения автомобильные для вот таких вот районов?
Самое прогрессивное – это car-free zone, когда вообще туда не позволяют въезжать автомобилям.
Где, то есть куда девается машина?
Существуют разные ситуации, но как бы нормальная ситуация в европейском городе, там человек ищет парковку за 10-15 минут ходьбы до собственного дома, да, там есть какие-то места, где можно запарковаться, это норма европейской жизни, например, да. Очевидно, что через 15 лет транспортное поведение людей совершенно изменится, да, и возможно то, что мы сейчас видим как основную проблему, там, каким образом, куда деть автомобиль и так далее, через там 15-20 лет не будет такой проблемы в связи со сменой приоритетов в отношении автомобиля, там, общественного транспорта, да, в связи с развитием каршерингов и всех прочих институтов. Но все равно вот сейчас это, очевидно, больная точка, и московские власти выбрали платную парковку как инструмент такого очень деликатного на фоне всех остальных инструментов выдавливания автомобиля, как минимум второго, да, или мысли о втором автомобиле из города, да. Чем мне нравится вот концепция двор улицы, это тем, что там есть определенная гибкость и свобода адаптироваться к новому транспортному поведению. Сейчас это вот так, как говорит Алена, но, возможно, через какое-то время это пространство будет освоено не автомобилями, а какими-то другими функциями. И вот для вообще для современного города, который трудно предсказать, и это надо признать, потому что люди больше не... Он не состоит из людей, которые едут с утра на работу, а с работы вечером домой только. Да. Да? Там довольно много людей уже живут в свободном графике, и дальше будет больше.
Еще больше, да.
И поэтому вот надо признать, что город непредсказуем, и создавать вот эту вот гибкую систему готовности к тому, что вот это пространство по функциям изменится. Да? И с автомобилем вот ровно та же самая история.
Да, здесь я согласен, действительно, и во многих наших программах мы говорим изменение транспортной парадигмы, и электромобили, и каршеринг, и карпулинг, и вообще отказ от владения, идеи владения собственным автомобилем, особенно по мере развития урбанизма, это, конечно, очень важные парадигмы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор. Меня зовут Сергей Медведев, а наших сегодняшних гостей Алексей Новиков, президент компании «Хабитатум», урбанист, и Алена Шлиховая, куратор проекта «Двор улица», который занимается развитием московских районов, выявлением их идентичности и оптимизацией городского пространства. А мы продолжаем наш разговор о том, как... каким лицом обладают московские районы, да и вообще городские районы в России, о том, какой огромный недоиспользованный потенциал капитализации заключен в этих спальных районах. Об этом же рассуждает Владислав Бранц, москвич, в интервью нашему корреспонденту Светлане Осиповой.
Ну, жил я не так далеко от Киевской, в районе Мосфильма. Все было, в принципе, хорошо, за исключением двух вещей. Первое – это неразвитая прогулочная зона, то есть, несмотря на то, что там недалеко был парк, но он был совершенно не оборудован. Единственное, что там было, это тропиночки какие-то разбитые и прочее. По факту ничего. И вторая проблема – это парковочные места. которых очень мало, потому что, ну, во-первых, изначально их было не так много, а во-вторых, там совсем недалеко находится Академия внешней торговли, и, соответственно, студенты пытаются парковаться во дворах. Но у нас собирались как-то соседи решать вопросы с парковками. То есть вот с точки зрения именно организации пешеходной зоны нет, каких-то собраний не было, но с парковками, поскольку эта проблема стоит очень остро, да, действительно, у нас собиралась группа инициативная, и по результатам этих встреч как раз было принято решение поставить шлагбаумы. Судя по тому, как на самом деле быстро этот вопрос решился после прихода к какому-то единому решению вот той инициативной группы, это возможно. И это решение все-таки хоть немного облегчило проблему, но кардинально как не изменило. И отчасти поэтому было принято решение переехать за город, в отдельный дом, где и природу ты сам делаешь все-таки в своем дворе. Насколько это... Проблема стоит остро, вот так вот в общем судить сложно, потому что есть дворы очень хорошо сделаны, очень хорошо оборудованные и так далее, а есть дворы, которые совершенно не оборудованы и в которые мало что предвидится в изменении в будущем. Кто этим должен заниматься? На мой взгляд, этим должны заниматься все. То есть правительство, да, должно как-то этот вопрос регулировать. При этом жители должны проявлять инициативу, и также волонтеры по возможности должны помогать реализации данных проектов. На мой взгляд, самая основная причина – это отсутствие средств и отсутствие единой программы, как эти средства рационально вкладывать в данные проекты. То есть нету четкой концепции того, как эти дворы обустраивать комплексно, сколько конкретно на это нужно денег, и в итоге получается, если такие проекты реализуются, они зачастую убыточные. Ну, как-то так.
Владислав Брандс в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Вот мне очень интересно было, как он рассказывал, как быстро люди организовались по поводу шлагбаума. То есть вот эти вот низовые дворовые инициативы, микроинициативы, они какой-то невероятно такой продуктивный генератор гражданского общества и активизма людей, да?
Вот я не уверен абсолютно. Нет? Мне кажется, у меня все протестует против шлагбаумов. Потому что, ну, во-первых, это такой медицинский факт, что многоэтажное строительство жилищное с автомобилизацией несовместимо. Это вопрос неразрешимый. Эти шлагбаумы, они не только не решают проблему, они на самом деле создают много всяких несправедливостей. Одну несправедливость на другое. Получается, что это вроде бы как активизм хорошо, да, с другой стороны. Эти шлагбаумы закрывают возможность там новым жителям этих домов, которые туда переехали или купили квартиру, парковаться там внутри, потому что все места расписаны, кто первый, тот и, соответственно, там как бы стоит и так далее. Это создает огромное количество всяких внутренних конфликтов, на которые люди сейчас плюют, потому что им кажется, что вот это вот оно главное решение и есть. Но это точно не решение. Вот молодой человек переехал просто в пригород в результате. Как такое как бы форма, да, защиты, это мое, мой дом, моя крепость, да, но мне кажется, это создает гораздо больше фундаментальных проблем внутри гражданского общества, да, и вообще город должен быть открыт. Какие шлагбаумы? Вообще это главный такой вот культ закрытости, это главный такой культ советского города. Александр Рапопорт, знаменитый совершенно архитектор замечательный, который сейчас до сих пор пишет массу всего интересного, он в конце 80-х годов написал статью к эстетике тоталитарных сред про советский город. И у него там было несколько культов. Культ секретности, культ анонимности, культ закрытости. И вот я даже в свой любимый Московский университет могу войти через одну дверь, а там их 8. И всегда открыта только одна. Да, и в главном здании. И в результате это повсюду. И это не только борьба с холодом зимой, и летом то же самое. Поэтому вот если вы обратите внимание, то по проницаемость пространства такого вот советского города, она очень низкая. Шлагбаум этому Никак не помогает. И в данном случае вот то, у меня все против этого как бы протестует. И я не могу
здесь не столько о шлагбауме, здесь я абсолютно согласен на 146%. Сам об этом много говорю и пишу. Особенно вот этот пример, когда фронт из 8 дверей, открыта одна, 7 закрыта, а если двойные двери, то другая открыта по диагонали. Чтобы люди тамбур пересекли не напрямую, а по диагонали. И вот я здесь считаю, что это такая вот действительно это эстетика тоталитарных сред, что существует некая такой панопте, некая надзорная инстанция в виде бабушки, там, костелянши или там охранника, для того, чтобы люди максимально вытянулись, чтобы они были максимально контролируемыми, то есть максимально усложнить их передвижение при входе на объект. Ну, чтобы было, чтобы, так сказать, ибо нечего тут шастать. Вот. А вы в вашем проекте предусматриваете расшивание вот этих вот барьеров городских, шлагбаумов? Вот даже вот ты говорил, Владислав, здесь на фоне, сзади были такие красивые фигурные решетки, закрывающие окна первых этажей.
Да. Нам кажется, что дворулица должна как раз способствовать повышению вот этой проницаемости пространства. То Алексей Викторович говорит, что советский город, он как бы не проницаем, а нам наоборот казалось, что как бы потенциально, морфологически он очень проницаем, он очень открытый, ты можешь пройти где угодно. И вот даже в этом исследовании археологии периферии там оказалось, да, что 73 или даже больше процентов территории города, они как бы доступны для любого, там, для гуляния в светлое время суток. Вот. Но проблема заключается в том, что хоть город как бы и проницаемый, но как бы какие есть способы его пересечь этот квартал или пройти сквозь него, они неизвестны. Потому что есть вот эти пешеходные протоптанные дорожки, которые известны только людям, которые там живут. Но, в принципе, они никак не выявлены. Ты не знаешь, как ими пользоваться, где их найти, там, безопасные они или нет, а когда темно, тем более. И как раз одна из задач дворулицы состоит в том, чтобы вот этот потенциал выявить. Не, может быть, не расшить его как-то насильно или специально, а просто посмотреть на то, как уже это работает, как это ходит, и сделать вот эти наиболее удобные явные
посмотреть
пути.
Посмотреть лазы в заборах, подследить.
Ну, что-то вроде этого,
вот
да.
Вот
но и выявить их, чтобы они были доступны и понятны, как бы безопасные, там, удобные и так далее.
Вот это очень интересно, то, о чем сказала Алена, потому что, с одной стороны, действительно, вот этот вот периферийный город, периферия спальных районов, она проницаема, потому что она так в свободной планировке выстроена. Но, с другой стороны, если вы посмотрите на то время, которое требуется для того, чтобы проницать этот город, да, вот оно очень большое, оно само по себе становится барьером. Вот такие свободные, огромные пространства, даже морфологически проницаемые, они для человека барьер. Человек начинает уходить в автомобиль там, и перестает их так всерьез использовать. Вот этого потока не создает. Это одна из гигантских проблем. Морфологически проницаем. А сейчас еще вот для этих микрорайонов еще и шлагбаум. Это просто замечательно, в кавычках, конечно. И это переход города из вот, общественного блага, как бы вот пространство городское, это общественное благо, в квази-общественное,
в клубное благо. То есть каждый двор – это клуб.
Gated communities такие, да, но они имеют право на существование, они существуют во всем мире. Но если это становится главным морфотипом, да, города, то город, в общем, перестает нормально существовать.
Это проблема, наверное, очень многих городов третьего мира, да, с проблемой имущественного неравенства, там, Мехико и так далее. То есть проблема gated communities там, или там, Рио-де-Жанейро, то, что закрытые пространства в соответствии с имущественным статусом.
То Рио-де-Жанейро и Мехико – это города с очень сильной территориальной внутренней сегрегацией. Москва совершенно другая. Она выровненная очень сильно, в том числе в советское время. Это огромное ее преимущество по отношению к Рио-де-Жанейро, к Мехико, или к Сан-Паулу. Здесь проблема другая. Здесь проблема собственности. У нас само по себе понятие собственности после 75 лет советской власти только-только как бы начинает приживаться. А в городе существует понятие, ну не в городе, а вообще во всем мире, но в городе оно особенно важно. Bundle of rights – это совокупность различного, да, прав собственности, то есть вам это место принадлежит, но у него миллион ограничений.
Обременений,
по водоносному
слою, да,
и так далее. И человек должен это прекрасно понимать, а он этого не понимает. Он понимает двор как свою собственность, как крепость, а это не так.
Здесь ведь огромная проблема, вы, наверное, этим занимались. Вот спасибо, что поняли, это последняя большая тема, которую мы, наверное, успеем в этом эфире обговорить. Это проблема собственности. Вот часто к нам тоже приходит ваш коллега, урбанист Илья Заливухин. Он говорит, что главная проблема, что земля под домами не людям принадлежат вот эти вот виртуальные квадратные метры, повисшие в воздухе, но им не принадлежит земля под домом.
Да.
Вот что с этим делать? Вы этим занимались? Что должна быть? Приватизация дома и придомовой территории?
Ну, нет, я думаю, тут нельзя просто так говорить, что с этим нужно сделать. То есть тут надо понимать, зачем нам нужно что-то делать, и тогда уже как бы что конкретно. Потому что, например, я думаю, Алексей Викторович может лучше рассказать про какие-то экономические последствия того, что будет, если землю в квартале размежевать, и там вот землю под жилыми домами, там какие-то прилегающие территории отдать собственные жители, а двору, ну, вот эту землю потенциальной двору, да, пространство между дворами можно выделить там в общем городскую какую-то собственность, и тогда вся эта система будет функционировать одним образом. Вот, но в целом, как бы, надо, наверное, как-то уточнить вопрос, а для чего, как бы, какая цель есть, что делать с землей.
Это вот вопрос. Вот уточните, в чем заключается проблема наследия? В том, что у нас не распределены права собственности между вот, жителями, да, владельцами квадратных метров и муниципалами.
Да, я бы не сказал, что это проблема только в том, что там, например, там не определены права собственности, как собственности, это может быть долгосрочной аренды, вон там весь Гонконг на долгосрочной аренде, и ничего страшного, прекрасный как бы способ организации городского пространства. Здесь вопрос именно в том, что многие права собственности и ответственности за участки не распределены, потому что не размежеваны участки по-человечески, либо они размежеваны по отмостке, и тогда у вас как бы вы владеете вот этим вот участком, но все прилегающие территории как бы не владеет никто, формально в этом случае муниципалитет, но это означает, что никто. Да, если вы размежевываете встык, это гораздо интереснее. Тогда у вас возникает ответственность за прилегающую территорию. Но это деньги, вы должны собирать на это деньги, вы должны каким-то образом уметь договариваться внутри вашего сообщества. Не только между жителями, там же есть еще и собственники, там владельцы магазинов, там рядом какое-то офисное здание стоит. Если вы размежевываете территорию одним способом, возникает один уровень ответственности. Если размежевываете как-то более умно, то совершенно другой. И в одном случае полномочия соответствуют, собственно, возможностям, финансовым в том числе, если есть микс между жителями и коммерческими владельцами коммерческой недвижимости. В другом случае у вас вы один на один со своими соседями, которые не умеют договариваться. И вот в этом главная проблема.
Да, здесь же еще большая проблема. Собственно, я тоже слушал одну из лекций в вашем проекте Кузнецов. Вот он о правах собственности говорит. А ведь в самом деле дома наши, они люди к ним не относятся как бы к абсолютной собственности, как к своему автомобилю, например. Да, если ваша автомашина сломалась, вы ее разбили, то вы обязаны ее утилизировать, и государство вам не подарит новую. А с домами такого нету, да? Если ваш дом пришел в негодность, то согласно жилищному кодексу и согласно статье Конституции, государство вам должно предоставить новый дом. Откуда и берется, да, программа реновации. И вот он говорит, он на Западе спрашивает юристов, они говорят, а как это? С какой стати? Человек, вот дом, он за него отвечает, разрушился дом, иди жить на вокзал. Это твои проблемы, ты не уследил за своим домом, за состоянием своего дома. И вот это, конечно, действительно такая нерасшитость вот этого вот советского сознания в отношении прав собственности. Ну, что я хочу сказать, завершая этот эфир, что действительно здесь вот мы очень хорошо, что вышли в конце на проблему собственности, потому что здесь в отношениях устройства в городской периферии, городского пространства, действительно возникает, во-первых, экономический агент, собственник, и, во-вторых, возникает некое гражданское общество, люди, которые договариваются по поводу правил совместной жизни. И мне кажется, что здесь, вот как говорит Алексей, очень большой потенциал капитализации городов, а с другой стороны, потенциал свободы, потенциал демократии, потому что здесь хочу вспомнить знаменитое вот это вот правило магдебургского права, когда человек, проживший больше года в городе, становился свободным, переставал быть рабом. И вот эта вот знаменитая немецкая пословица «Штат Люфт Махт Фрай». Воздух города освобождает, город освобождает. Так что, в самом деле, наши разговоры о городских проблемах делают, производят свободных людей. Спасибо за этот разговор. Спасибо. Алексей Новиков, урбанист, президент компании «Хабитат Умелион», Шлиховая, куратор проекта «Двор улица», программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу». Как
каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода» в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.